добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Михайлова. Мы решили сегодня поговорить про СПИД. И, в общем, не просто так. Завтра, 1 декабря, весь мир... Я права, Евгений Валерьевич?
Правы.
Весь мир отмечает, даже не отмечает, а это такой всемирный день борьбы со СПИДом. Вот поэтому мы сегодня решили всерьез об этом поговорить. Я хочу напомнить, утром мы информировали не совсем правильно, я виновата. На пересечении улиц Куйбышева и Ленина завтра с 10 до 13.00 можно будет пройти экспресс-тест на ВИЧ. Все желают... А презервативы будут выдавать?
Нет, не будут.
Не будут. Презервативы выдавать не будут, купите их сами. Но экспресс-тест пройдете, и пройдете бесплатно, и анонимно. И главное, будете знать, насколько вы здоровы, дорогие друзья. Всех прям призываю, сходите и сделайте, проведите этот анализ. В гостях у меня сегодня главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Евгений Сармаметов. Евгений Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот все... пыталась вас вовлечь в разговор, не представив предварительно. Хочу сказать, что у нас мы работаем в прямом эфире, как всегда. 2075-96-6, телефон прямого эфира. И есть Viber 922-38-86-96-6. Звоните, задавайте ваши вопросы. Если кто-то из людей, которые инфицированы сегодня, нам позвонят, мы будем безумно благодарны. Потому что, на самом деле, вот опыт... Как жить с этим заболеванием или с этим диагнозом? Вот это, на самом деле, очень полезно знать будет окружающим. Можно ли жить долго, счастливо и спокойно? Но вот я думаю, что главный врач Центра СПИД об этом, конечно, все знает. Поэтому, Евгений Валерьевич, первый вопрос на эту тему. Можно ли сегодня с этим жить спокойно, не тревожась, не переживая и не причиняя вреда окружающим, то есть не заражая, не инфицируя?
Ну, по большому счету, то, что вы сказали, это реально воплотить в жизнь, потому что на сегодня современная антиретровирусная терапия позволяет ВИЧ-инфицированному чувствовать себя точно так же, как обыкновенному человеку. То есть Министерство здравоохранения, фармацевтические компании, которые работают над производством этих препаратов, они как бы говорят, что человек, который находится на терапии, у него срок жизни увеличивается, а качество жизни улучшается. Поэтому вот эти все новые медицинские исследования и новые препараты, они позволяют человеку чувствовать себя как обыкновенному человеку.
Я осенью была в Екатеринбурге и случайно слушала местную радиостанцию. В машине мы ехали, я слушала местную радиостанцию, где барышня рассказывала о том, что вот у нее такая семья, вот она инфицирована, муж не инфицирован, они прекрасно себе живут, муж по-прежнему здоров. Вот, собственно, ничего практически не изменилось в их семье, кроме того, что она стала принимать препарат. Надо сказать, что я, честное слово, с недоверием отнеслась к этой информации, и у меня вообще было ощущение, что это для того, чтобы утешить окружающих, кто инфицирован или кто не инфицирован, но особо и не переживает по этому поводу, не боится случайных контактов или чего-то еще. То есть мне показалось, что это из серии усыпить бдительность, понимаете? Вот насколько мои ощущения справедливы?
Ну, я думаю, вы немножко как бы гипертрофированно отнеслись вот к этой информации, хотя то, что вы услышали случайно в автобусе, вы можете случайно услышать и в Пермском крае, потому что то, что сказала вот эта женщина или девушка молодая, да, это, в принципе, соответствует действительности. У нас у самих очень много примеров, когда кто-то из супругов ВИЧ-инфицированы, но они прекрасно создают семьи, у них рождаются здоровые дети, и они, в принципе, счастливые, ну, можно так сказать, ячейка общества.
Поэтому... Но это, наверное, счастливые, когда один инфицирован, второй не инфицирован, и они женятся. А когда они поженились, а потом выясняется, что один из них инфицирован, вот тут уже не до счастья, мне кажется. Тут уже спасать кто-то может.
Это, конечно, уже такой больной социальный вопрос. Он уже выходит за рамки как бы медицинского вот этого понимания. Но действительно тогда человек, который понимает, что его партнер, которому он доверял, с которым он там прожил большое количество лет или одно количество лет, ВИЧ-инфицирован, тут, конечно, уже другие аспекты выходят на первый план, а не только медицинские.
Вот вы ключевую фразу сказали, энное количество лет. Вот каков он сегодня, человек, который приходит к вам за помощью? Возраст, я не знаю, статус, социальная группа. Все ведь, знаете, как, все же знают, как передается. Ничего вроде как страшного, ничего особенного. То есть я не наркоман, я там избегаю случайных контактов. Значит, со мной ничего подобного произойти не может. Да? Мне кажется, что на сегодняшний день это уже мифы и легенды, что это может произойти с каждым, и это нужно понимать. Так вот, каков портрет? Это молодой человек, безграмотный, который там, употребляет наркотики, ведет какой-то асоциальный образ жизни. Или это серьезный человек, грамотный, толковый, который знает про ВИЧ и проспит все, но тем не менее это происходит. Вот давайте портрет.
Портрет, или, как
вашего
говорят,
пациента.
Это социальный портрет пациента.
Да.
Вот. Он, конечно, с каждым годом немножко менялся по некоторым показателям, но вот на конец 2016 года, начало 2017, когда мы провели вот эти исследования, посмотрели, кто же это все-таки, то если усреднить, то получается так. Это молодой человек, мужчина, 30-35 лет, со средним образованием, женатый, у которого в анамнезе употребление наркотических препаратов.
То есть когда-то давным-давно?
Да. Когда-то он совершил этот проступок, и он заразился. То есть вот этот средний портрет социальный нашего пациента. В то же время, как вы знаете, от средней величины всегда есть отклонение. И действительно, в последнее время мы говорим, что ВИЧ-инфекция стала выходить за группы риска, и стали заболевать и выявляться случаи заболевания ВИЧ-инфекцией среди лиц старшего возраста. Раз.
Вот это, кстати, очень интересная тема, потому что, ну, давайте перечислим, а потом поподробнее.
Стали регистрироваться случаи заболевания ВИЧ-инфекцией у людей, которые не относятся к группам риска, то есть таким, ну, хорошим социальным статусом. То есть это говорит о том, что у нас активизируются некоторые другие пути и факторы риска передачи ВИЧ-инфекции. Поэтому вот на сегодня вот такая вот ситуация.
Тогда сразу которую... вопрос, какие другие?
Ну, допустим, половой путь. Сейчас половой путь стал превалировать над парентеральным путем передачи.
Угу. То есть не через шприц, а половым путем. Чаще всего люди инфицируются.
Да. То есть не чаще всего. Тут вот статистика как бы двоякая. Вот давайте, коль мы уже закончили, затронули эту тему. Вот если, условно говоря, мы возьмем 100 человек, которые заразились ВИЧ-инфекцией, и посмотрим, сколько из них заразились половым путем, сколько из них заразились при употреблении наркотиков парентеральным путем передачи. Получится примерно такая статистика. Где-то 45% это при употреблении наркотиков парентеральным путем, и 55-60% это половым путем. О чем это говорит? О том, что у нас изменились особенности эпид-процесса ВИЧ-инфекции, с одной стороны, да. Но с другой стороны, если мы посмотрим тех, кто заразился половым путем, от кого они заразились, и получается, что из них 60-68% заразились при половых контактах от наркопотребителей. То есть человек-наркопотребитель заразился сам при инъекциях наркотиков раз и заразил там супругу, подругу, друга или еще кого-то половым путем. Так вот, это, как говорится, прямой и косвенный путь. Вот если их обобщить и посмотреть, то получится, что все равно при...
Что корень зла – это все-таки наркотик.
Равно, да, и это все равно крутится вокруг этого.
И использование одной иглы.
Да, более 70%, более 70% прямо или косвенно связано с употреблением наркотиков.
Давайте вот о группе, той, которую вы обозначили в числе первых, это люди пожилого возраста. Вот прямо сейчас мы об этом не успеем, реклама закончится, и о пожилых с ВИЧ-статусом.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Продолжаем наш разговор. В гостях у меня сегодня Евгений Сармаметов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Мы с Евгением Валерьевичем остановились на пожилых пациентах. Вот велико ли их количество сегодня? И главное, что для меня тревожно, каким образом они вот эту самую инфекцию получают?
Тема, конечно, довольно интересная. Но тут не надо останавливаться только на пожилых пациентах и на детях. Почему? Uh-huh. Объясню. Когда мы регистрируем случай заболевания ВИЧ-инфекции или у детей, или у лиц пожилого возраста, то к расследованию этих случаев мы, конечно, прикладываем максимум внимания, потому что это те группы, которые выходят за пределы каких-то установленных рисков, да? Uh-huh. Поэтому каждый случай заболевания у ребенка и каждый случай заболевания у пожилых людей мы расследуем наиболее пристрастно. Если мы остановились уже о пожилых людях, конечно, все прекрасно знают, не надо быть врачом, основные пути передачи ВИЧ-инфекции. Это, как о чем мы говорили, это половой путь или при парентеральном употреблении наркотических препаратов. Так вот, когда, допустим, регистрируем случай ВИЧ-заболевания у пожилого человека, мы все равно вынуждены с ним разговаривать, мы вынуждены устанавливать причины, где он мог заболеть. Риск употребления наркотиков в таком возрасте, он практически
исключен.
Исключен, да. Половые контакты, к сожалению, не исключены. И были у нас случаи, когда люди довольно-таки, ну, мягко говоря, преклонного возраста.
Ну сколько, 60?
Даже больше.
Во как?
Даже больше, когда их начинаешь очень подробно и расспрашивать, где же все-таки и как это было, не в первый раз, на второй, на третий раз при посещении врача люди признаются, что было дело, грешен, такой-то, такой-то там случай был.
Подождите, это касается только мужчин или женщины?
Нет, женщин,
тоже молодцы?
Женщин. Это было даже, последний случай у меня на памяти, это была женщина, там около 70 лет.
Вот так вот.
Которая действительно, то есть любви все возрасты.
Покорны, несомненно.
Покорны.
Да.
Почему мы очень прицельно рассматриваем случаи заболевания ВИЧ-инфекцией у пожилых людей? Если, допустим, мы не можем, человек не сознается, мы не можем его там насильно, да, из него вытягивать информацию, он говорит, что наркотики не употреблял. Мы, допустим, предлагаем сдать анализ мочи на наркотики, посмотреть, действительно или нет, раз. Второе, половой путь. Мы не сможем проверить, говорит он правду или нет, да, если человек сам не захочет. Если же он категорически отказывается от этого и от этого фактора риска, то, конечно же, тут начинает возникать уже, где же еще он мог заразиться. И тут уже идут, допустим, посещения тату-салонов.
Стоматолога,
медицинских организаций, случаи переливания крови, были или нет травмы, были или нет случайные, находили, ну, к примеру, там, шприцы какие-то дворником вы работаете, да, там убирали.
У нас была такая безумная история, на самом деле, во дворе дочь кололась, да, шприцом наркомана.
И вот после этого мы начинаем уже по каждому случаю именно прицельно работать вот в этих направлениях. Если у нас появляется какой-то риск, фактор, то мы как бы информируем соответствующие...
То есть полицию вы привлекаете,
организации,
да?
И полицию, и при необходимости Роспотребнадзор, которые могут, допустим, прийти и проверить там тот же тату-салон или там маникюрный или стомат-кабинет, где пациент до этого был и который связывает, к примеру. Да, он попадает вот за полгода после, до инфицирования, он был там-то, там-то, там-то. Половые контакты отрицает, наркотики он не употреблял, мы идем вот по этой цепочке.
Угу. У меня, знаете, еще какой вопрос, который я планировала задать вначале, но совершенно забыла об этом. Есть мнение, что если человек здоров, я имею в виду половое здоровье, да, половой контакт случился, то есть нет ни эрозии никакой, никаких, я не знаю, заболеваний, передающихся половым путем, и случился контакт с ВИЧ-инфицированным человеком. Он не может заразиться, потому что его половое здоровье, ну, собственно, не даст возможности инфекции проникнуть. Миф это или, собственно, правда?
Риск заразиться при однократном половом контакте крайне низок, незащищенным.
Но, тем не менее, он есть.
Он есть. Тут есть нюансы, как вы правильно сказали. Во-первых, какой это был контакт? Он может быть травматичный, да, там, в состоянии алкогольного опьянения или еще что-то, риск повышается. Он может быть нетрадиционный контакт. Угу. Нетрадиционный контакт во много раз риск
повышает.
Инфицирование повышает, это уже физиология. Физиология.
Угу.
Поэтому вот по статистике, вот на последнем совещании, это было в прошлом году, в Суздале проводили большую исследовательскую работу и привели такие данные. Условно говоря, ВИЧ-инфицированный человек, который не употребляет наркотики, половым путем может заразить 2-3 человек в течение 10 лет при половых контактах. А вот ВИЧ-инфицированный наркопотребитель при употреблении наркотиков за 2 года может заразить 6-7 человек. Видите, какие риски?
Угу. То есть получается, что если человек все-таки, я просто повторю, антиретровирусную терапию принимает, да? Правильно произношу.
Да.
Если он ее принимает, то он становится менее опасным для окружающих. Если человек не принимает, продолжает употреблять наркотики и так далее, то он катастрофически опасен для
является окружающих. Источником инфекции для окружающих, да.
2075-96-6. Если я что-то, друзья, забываю спросить у нашего доктора, пожалуйста, звоните, спрашивайте, задавайте вопросы. 922-38-86-96, наш вайбер. И я все-таки надеюсь, что позвонит нам кто-то, кто живет с этой отметкой ВИЧ-статус, но, может быть, поделится каким-то своим опытом отрицательным или положительным с точки зрения излечения и подавления инфекции. Да? Давайте про лечение поговорим, потому что, насколько я понимаю, оно не дешевое. Вот сколько денег? Я все время всем задаю вопросы здесь, сидя за этим столом, сколько денег. Весь город уже думает, что я страшно корыстная девчонка, но мне на самом деле интересно, сколько государство тратит сегодня денег на то, чтобы...
На лечение одного ВИЧ-инфицированного, да, или в целом?
У нас есть звонок, давайте примем.
Давайте.
Мы слушаем вас, добрый день.
Добрый день, здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Года 3 назад по Первому каналу «Здорово жить» программа. Там сказали, что если есть крайне редкий иммунитет к коре или краснухе, то есть либо коре, либо краснухе, я не помню точно весь пакет, то тогда есть иммунитет к ВИЧу. Это правда или это миф?
Нет, это миф. Корь и краснуха и ВИЧ-инфекция, они хоть и родственные вирусы, да, там, но это совершенно разные инфекционные заболевания, и перекрестного иммунитета там нет.
Спасибо за спасибо. Вопрос. Хороший, спасибо. Так мы остановились все-таки на лечении. Сколько денег?
Сколько денег? Вот давайте возьмем. Есть несколько линий лечения, да, или первая, вторая, третья там линия. Как у антибиотиков. Антибиотики там первого, второго, третьего и более там пятого порядка. Так вот, самая дешевая терапия, самая дешевая, это для наивных пациентов, кого только выявили, да, у кого там небольшой, как бы сказать, период, с которым живет человек, он составляет где-то от 15 там, до 20-25 тысяч в год.
Угу.
Вот этот первый уровень. В то же время есть препараты так называемого четвертого уровня, четвертой линии. Так вот эти препараты, курс лечения может достигать 400-450 тысяч в год. Но надо понимать, что пациент ВИЧ-инфицированный, который начинает принимать препараты, он и должен принимать пожизненно. То есть это нельзя, как от ангины, пропить там 7-10-дневный курс антибиотиков и прекратить его пить, да? То здесь, если терапия вам назначена, вы должны ее принимать пожизненно.
Я сейчас просто подумала о том, что скоро экономика страны будет работать исключительно на ВИЧ-инфекцию. Нет такого ощущения? Нет, правда, если... Вот статистика-то у нас какая сегодня? У нас заболевших в этом году, насколько я понимаю, на 16% больше, чем в прошлом, да?
Да, за 9 месяцев у нас количество ВИЧ-инфицированных на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
И я не думаю, что в 2016 году вновь заболевших было меньше, чем в предыдущий год. То есть мне кажется, что эта волна все-таки нарастает.
На протяжении последних 8 лет у нас идет темп прироста ВИЧ-инфекции увеличивается. Но по 2017 году я могу сказать следующее, что вот этот прирост на 16%, да, он нами прогнозировался. Почему? Потому что мы в этом году стали очень активно увеличивать количество лиц, которые мы стали обследовать на ВИЧ-инфекцию. То есть мы стали охватывать как можно больше людей, обследуя. Вы сами понимаете, чем больше мы обследуем, тем больше мы выявляем. Вот, допустим, увеличение охвата населением всего на 1% в Пермском крае дает нам выявить примерно 272 случая новых ВИЧ-инфицированных. ВИЧ-инфекция, она же чем отличается от других заболеваний? Вот, условно говоря, мы не установили диагноз дизентерия человеку. Вот просто он не обратился в медицинские организации, он заболел, он может пролечиться сам. Зайти в интернет, купить какие-то антибиотики, там 2-3 недели их пропил, он вылечился, все. Он в статистику больше не попадет, он будет здоровым человеком. Угу. Если мы ВИЧ-инфицированного в этом году не выявили, он никуда у нас не идет. Мы его
выявим. Он сам антибиотики не пьет, да. Он даже порой и не знает, что он ВИЧ-инфицирован.
И мы все равно его выявим в этом, в следующем году, через 2 года, через 3 года.
Это если вы его поймаете, да. А если нет, то лет через 15 в лучшем случае.
Да. А за это время он может заразить 2, 3, 4 человек. Поэтому наша задача максимально выявить вот этих скрытые случаи ВИЧ-инфекции. И вот в этом году мы уже практически на 50 тысяч исследований провели больше, чем в прошлом году.
Каким образом? Вот я знаю, что человек, который поступает в стационар, сдает обязательно кровь, и в том числе на ВИЧ. Правильно?
Это правильно, конечно, но это одно из направлений только работы.
Мобильные пункты ваши, которые, ну вот завтра будет с 10 до часу мобильный
беременные,
пункт стоять на пересечении
доноры,
Ленина, да. И Куйбышева. Доноры, кстати, да, беременные еще, дети нет?
Лица, которые призываются на военную службу, люди, которые идут на оперативные вмешательства, лица, которые просто хотят узнать свой иммунный статус, ВИЧ-статус, обращаются за медицинской помощью. Мы же с помощью средств массовой информации довольно-таки активно начали пропагандировать позицию «узнай свой ВИЧ-статус», и это как бы сказывается. То есть мы обращаем внимание, если, допустим, в 2013 году у нас обследовалось около 16% населения Пермского края на ВИЧ.
У вас в спеццентре добровольно приходили?
В целом по Пермскому краю. То на конец 2017 года этот охват у нас будет составлять 21 с небольшим процентов. Видите, мы на 5% практически за последние 3-4 года увеличили охват. А в Российской Федерации в среднем охват составляет где-то около 15%. То есть мы идем впереди. Но, к примеру, Татарстан там 30%. Обследуют.
В общем, нам есть к чему стремиться.
Нам есть к чему стремиться, да.
Давайте сейчас прервемся на информационный блок, после продолжим про лечение и про мам ВИЧ-инфицированных.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здоровый разговор о СПИДе. Мы говорим сегодня о ВИЧ-инфекции. В гостях у меня главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Евгений Валерьевич, я хотела бы еще продолжить с вами разговор по поводу вот выявления. Люди сами приходят. Есть такие, которые вот согрешил, каюсь, прихожу, проверьте, пожалуйста, места себе не нахожу. Бывают случаи?
Бывают сплошь и рядом. Могу даже привести два таких примера, с которым наши молодые люди и немолодые могут как бы столкнуться. Вот буквально в течение двух последних недель у меня было два эпизода таких, конечно, не называя никого. Первый эпизод, когда обратился молодой мужчина, можно сказать, там, немного ему за 20, женаты, жена, маленький ребенок. Вот случилось так, что был получен половой контакт, как бы на стороне. И хотя контакт был защищенный, в результате контакта получилось так, что защита не сработала.
То есть презерватив порвался?
Ну, своим, да, если напрямую сказать так. Человек до такой степени осознал это, до такой степени, можно сказать, наверное, правильно, испугался за свою жизнь, за свою дальнейшую. Он понимает, что если ВИЧ-инфекция, это некий Рубикон, да, который...
А почему он так испугался? Он знал, что человек, с которым вступает в контакт, ВИЧ-инфицированный?
Нет, это был просто партнер, у которого он не знал ВИЧ-статус, просто вот эти риски, насколько он это знал и слышал, и когда вот он осознал после этого, когда вот он прошел, он понял, какие риски у него могут быть. И он накрутил себе до такой степени, что он пришел к нам, он сдал все анализы, какие только можно быть. Анализы, слава богу, все были отрицательны. Он до сих пор не может успокоиться и приходит и спрашивает: доктор, я действительно
здоров?
Не надо ли мне еще прийти и передать, а вдруг там вот это эпитокно, а вдруг тут тест-системы не сработали?
Вот очень хорошее слово, слова произнесли, эпитокно. Давайте еще раз скажем, что это такое? Это некий период, когда человек, собственно, может быть инфицирован, но кровь не показывает, что инфекция поселилась, да?
Да, это как бы скрытый такой
Насколько
период.
Насколько он долгий?
От момента попадания вируса в организм человека до реакции организма, до выработки антител. В среднем он где-то идет около 3 месяцев.
То есть расслабляться не надо, если вчера был контакт, а завтра вы сдали анализы, то надо бы пересдать их через 3 месяца, а еще лучше потом через еще 3 месяца, то есть через полгода, чтобы быть уверенным абсолютно.
Согласно санитарных правил, практически 95% всех лиц после заражения иммунный ответ появляется уже где-то после 3-й недели. Максимально это как бы 3 недели, более 95%. Но вот этот молодой человек, он как раз попал в этот период, да, у него прошло 3 месяца, мы его обследовали, то есть ему на сегодня, можно сказать, 99,9%, что он как бы не заражен. Но я думаю, что вот этот урок, он пронесет через всю свою оставшуюся
жизнь. Слушайте, по-моему, мы уже сегодня все такие взрослые и разумные, и все уже должны понимать, в том числе и дети в первую очередь, что прежде чем ты вступаешь с кем-то в половой контакт, берешь за руку, и все вместе в лабораторию, дружно, ходим же мы вместе в ресторан, в театр, в кино, в лабораторию, сдали вместе кровь, вместе посмотрели анализы и решили, стоит нам продолжать отношения, не стоит нам продолжать отношения. Я понимаю, что в этом есть какой-то прагматизм, да? А мне сейчас скажут, а романтика, а любовь, а тра-та-та и ла-ла-ла. Но это же романтика и любовь может привести к беде реальной.
Да, к беде, потому что если ты перешел вот этот Рубикон, ты обратно уже не зайдешь. Угу. Если ты получишь ведь статус, ты будешь с ним жить, да. Конечно, до такого мало кто доходит. Покажи справку, да, из спеццентра, что у тебя нет ВИЧ-статуса.
А бывает, что докладывают, что партнер, например, говорит, я ВИЧ-инфицирован, а контакт все-таки случается?
К сожалению, бывают такие экстраординарные...
И чем аргументируют такие прекрасные люди?
Случаи, вот когда мы там проводили расследование у одной девушки и выходили на контакты, она сказала, да, у меня были вот контакты с таким-то. Он ВИЧ-инфицированный. На наш удивленный вопрос, почему вы пошли на этот контакт, причем на контакт незащищенный, последовал такой обескураживающий ответ. Ну, мне было неудобно ему отказать.
Угу. Вот она, женская сердобольность.
Вот, и не понял, а тебе сейчас удобно вот жить вот с этим ВИЧ-статусом, тебе удобно? Ну, то есть вот некоторые ответы, они даже нас, как бы специалистов, заставляют задуматься, какие же психологические аспекты двигают человеком, который умышленно подвергает себя риску.
Реальной опасности. Давайте примем звонок. Добрый день, мы слушаем вас.
Добрый день еще раз. К вашим словам добавлю, к тому, что я вот раньше, еще когда в институте учился, я всегда говорил, ну, если что-то там где-то романтическое начинается, я говорю, можешь не переживать, у меня все в порядке, есть медкнижка, а у тебя она есть, я как бы это в шутку перевожу. Если человек как бы, в шутку, воспринимает это как шутку, естественно, да, говорит, да, у меня есть, типа, или там, да, я там ходила там полгода назад, сдавала там медкомиссию или еще что-то в этом роде, и, ну, хоть так как-то, если вот к тому, что многие стесняются, и не скажешь там, где романтика сейчас, но вот шутку это перевести, как бы, потому что шутка шуткой, смотря как она поставлена, в каком тоне и в каком контексте, тогда можно, в принципе, частично, по крайней мере, себя обезопасить. Ну, это вот мой опыт, я вам просто скажу, делюсь, как говорится.
Спасибо, Владислав. Спасибо. На самом деле, мне кажется, что если человек адекватный, и если он серьезно к тебе относится, тогда он сам поведет тебя за руку в лабораторию сдавать анализы, потому что, мне кажется, ну, это не что иное, как выстраивание...
Доверительных отношений. То есть я здоров, я перед тобой это открываю, да, скажи, ты здоров или нет. Тут есть не то, что как бы нюанс, а есть такое понимание, что если один из партнеров ВИЧ-инфицирован, и он это не донес до своего полового партнера, свой ВИЧ-статус, да, и в результате произошло заражение, то это уголовно наказуемое деяние.
И если он знает о том, что он ВИЧ-инфицирован, если он не знает, что он ВИЧ-инфицирован, это не уголовно.
Уголовная ответственность в данном случае не предусмотрена.
Угу.
У нас был в Краснокамске, я вас перебил.
Да-да-да.
В прошлом году в Краснокамске был случай, когда реальный срок получил молодой человек, который заразил свою половую партнершу, будучи ВИЧ-инфицированным и не поставив ее в известность.
Ну, молодому-то человеку, видимо, все равно, а я думаю, что человеку, который потом с этим остается жить, совсем не радостно.
Конечно.
В общем, тоже это не сильно меня утешает, вот эта самая уголовная ответственность, что-то я прям не знаю даже, какое наказание придумывать тем, кто... Есть ли сегодня случаи, когда люди целенаправленно заражают окружающих? Мне просто рассказывали в свое время, что в Краснокамске как раз вот проблема была с оставленными иглами где-то в лавках, в скамейках, поручни в домах тоже утыкались ими, и человек, проходя мимо, укололся, и вот есть риск заражения ВИЧ-инфекцией через иглу, которой наркоман до этого пользовался. Есть ли сегодня случай, когда заражение идет целенаправленное? Я болею, пусть болеют все вокруг. Буду умирать, и все со мной вместе.
Ну, психология таких людей понятна, да? Вот то, о чем вы говорите, это так называемый спид-терроризм, его можно так в кавычках назвать. Эта волна прокатилась, как я помню, где-то в 2010-х годах.
Угу.
Была по территориям, многим субъектам Российской Федерации, были такие случаи, когда люди жаловались на то, что в транспорте чувствовали уколы, да, что там некоторые люди брали шприц там и угрожали: отдай деньги, или я уколю, я вот сейчас... ВИЧ-инфицированный, это даже было как-то в Пермском крае, пользовался некий товарищ вот таким методом устрашения для того, чтобы совершить грабеж. Гораздо больше случаев, когда люди там на субботниках или случайно где-то на территории там при уборке мусора натыкались вот на эти брошенные шприцы и были вот эти травматические уколы вот этими шприцами. Они обращались к нам, мы их все брали на учет, проверяли, давали химиопрофилактику, но, слава богу, у нас ни одного случая заражения в результате вот таких вот произвольных или непроизвольных уколов брошенными шприцами у нас не зарегистрировано.
Вот прямо камень с души, честное слово, потому что я только хотела спросить, насколько это опасно для... Но вот слава богу, что не опасно, во всяком случае можно и анализ провести тут же, и терапию принять необходимую и так далее. У нас буквально 2 минуты остаются до конца разговора, к сожалению. Но мне все равно хочется спросить вас, и надеюсь, мы успеем, про беременных ВИЧ-инфицированных. Вот велико ли их число сегодня в Пермском крае? И насколько велик шанс родить здорового ребенка у такой мамы?
Вот на сегодня ежегодно, вот 16-й и, скорее всего, 17-й год, у нас будет родов у ВИЧ-инфицированных беременных более 600. То есть где-то 620-630 ВИЧ-инфицированных беременных рожают в течение года на территории Пермского края.
Мама дорогая, а подождите, а как же бедные врачи? Это же кровь, это контакт прямой, это...
А как операции проводят ВИЧ-инфицированным?
Угу.
Все то же самое.
То есть необходимые меры защиты,
конечно,
принимаются?
Конечно,
понятно.
Конечно. То есть порядка 600 ВИЧ-инфицированных беременных у нас ежегодно в Пермском крае рожают детей.
А процент здоровых детей?
Так вот, у нас на сегодняшний день в Пермском крае процент детей, которые которым был подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция, составляет 0,8. 0,8 от тех, которые вот родили. В Приволжском федеральном округе этот показатель составляет 1,1. То есть он у нас практически процентов.
То есть у нас даже меньше процента. То есть если 600 женщин родили ребенка, что у нас получается? 1% это 6 детей только получают ВИЧ-инфекцию от мамы. Это вертикальный поменьше. Путь передачи.
Это вертикальный путь передачи. Каждый ребенок у нас стоит на контроле. Если женщина получает химиопрофилактику во время беременности, в родах, и ребенок после этого получает там специальные препараты, детские смеси, то риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка сводится практически к нулю. Практически к нулю. Вот те дети, которые у нас родились ВИЧ-инфицированными, это в первую очередь те матери ВИЧ-инфицированные, которые отказываются от терапии, которые умышленно не встают на учет. Это наркопотребительницы, которые даже не ставят в известность женскую консультацию о том, что они беременны, и потом они попадают в роды уже там на 7-8 месяце, и мы проводим экстренную химиопрофилактику, а эффективность экстренной химиопрофилактики гораздо ниже. Поэтому это вот те дети, где реально вина вот этих матерей.
Евгений Валерьевич, нам придется с вами еще раз увидеться, потому что я хотела бы более подробно поговорить о мамах и детях ВИЧ-инфицированных. Надеюсь, до скорой встречи.
Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, всего доброго.